если обратиться, например, к Кандинскому, да, скажут, что за точечки, что за линии непонятные, да, хаос. И говорят, что я вот точно так вот нарисую. Не нарисуют.
Когда приходит какой-то авторитетный искусствовед, художественный критик, кто угодно, Ян Левченко, и говорит тебе, это современное искусство, ты поневоле веришь, потому что Ян Левченко убедителен, а собака.
Подкаст «Датский штурвал».
Ну что, хочется кратче говорить «добрый вечер». Кири, ваш любимый, если это можно назвать эфиром, если это можно назвать подкастом, «Датский штурвал» с Даном Вратарем
и Паи Филимоновым.
Мы выходим в форме talkabout.ge.
Доброго вечерочку. Сегодня мы будем говорить про современное искусство.
Как и обычно мы это делаем.
Да. Но мы будем говорить про современное искусство в том самом смысле. То есть не то, которое вот оно вот просто сегодня за окном, а именно как вот отдельный... То, что ты мне в переписке нашей секретной назвал «Мой ребенок тоже так сможет».
Да, не искусство кино, не искусство там оперы или балета, не искусство музыки, о которых мы уже говорили, а искусство искусства. Так сказать, живопись красками на холсте и не только. Красками и не только на холсте.
Там, как бы, если так совсем уж занудно, то это совокупность художественных практик, которые сложились во второй половине 20 века.
И перешли плавно в 21-й. Часто существует такое мнение об этом современном искусстве, ну, среди людей. Хотя существует два разных мнения, пожалуй. Но вот есть определенное количество людей, среди которых существует мнение, что да, это никакое не искусство для того, чтобы там условно прибивать банан к стенке, как это сделал Маурицио Каттелан, или рассылать экскремент к нечистоты художника, как Манзони, не нужно никакого художественного образования, не нужно большого ума, скажем так, а нужно просто какой-то определенный склад характера. Вот действительно, мой ребенок также намалюет. И это будет тоже современное искусство, будет продаваться на аукционах Кристи Сотбис, котироваться в галереях, и такие популярные подкастеры, как мы с тобой, будем об этом говорить.
Да. И я думаю, что начнем с того, что, во-первых, по поводу тобой сказанного, я думаю, что люди просто привыкли воспринимать искусство через призму вот этого вот классического подхода, ну, условного какого-нибудь Репина. И для них все, что для таких людей, которые говорят, что это такое, это мазня какая-то, ничего не понимаю, почему не похоже вообще? Почему на человека не похоже? Что это такое? Я думаю,
какие-то кубы.
Кубы, вот откуда вот носится собака. У меня собака на прогулке также смотрит. Вот так, да.
Причем, да, без всякого.
Абсолютно.
И не пальцами.
Значит, история такая. Я думаю, что тут проблема. Я сразу предупрежу наших слушателей, что мы не настоящие хороводоводоведы.
Мы такие, да, дилетанты.
Мы как бы с точки зрения того, что мы там в чатике наговорили, то и сейчас будем вам внести в массы. В общем, у меня мысль такая, что для того, чтобы, ну, может быть, хотя бы не понимать, но хотя бы воспринимать современное искусство, необходимо владеть, наверное, языком. Потому что, ну, грубо говоря, человек, который не владеет, например, каким-нибудь, там, допустим, китайским языком, к нему подойдет носитель, начнет с ним говорить, он скажет, что это за тарабарщина вообще? Мой ребенок тоже так разговаривает. Скажет, вообще нечеловеческая абсолютно речь. Я вас не понимаю, варварство какое-то. Или, например, человеку, который никогда не слышал джаз, ты поставишь, например, бибоп какой-нибудь, он скажет, что это такое.
И пойдет родину продавать.
Абсолютно. Это он еще его даже не послушает нормально. И значит, я вот сяду за барабан и тоже такое, типа, соло сыграю. Тарабарщина, в общем-то.
Барабанщина.
Барабанщина, абсолютно. И, значит, мне кажется, люди, которые... здесь важно понимать, во-первых, язык. Для этого важна насмотренность, наслушанность определенная, но этого как бы недостаточно. В современном искусстве, мне кажется, в первую очередь важно понимать контекст. Ну что, современное искусство, по большей части, вот которое современное-современное, прям которое называется, как в английском языке, там, кстати, есть contemporary art, да?
Modern
art, да. И актуально еще.
Ну да.
В общем, там очень градаты какие-то есть. Вот. Мне кажется, что здесь люди упускают момент, что современное искусство — это есть отражение нашего времени, нашей эпохи. И вот, кстати, мне понравилась очень фраза художника Пауля Клея, он сказал, что чем чудовищнее жизнь, тем абстрактнее искусство, что вполне себе отражает существующее положение вещей.
Ну, да, или абстрактнее, наверное, или какое-то более, ну, эпатирующее, что ли, более какое-то такое вызывающее, более провокационное, наверное, вот так можно сказать.
Иными словами, мне кажется, что да, с одной стороны, я соглашусь, что люди, которые говорят, вот искусство, типа, страшно далеко от народа, непонятное, да, но оно непонятное, если вы не сделаете над собой усилия и не подучите матчасть, а потом вам раскроется вообще бездна, и вы сами удивитесь, насколько это интересный мир.
То есть нужно, грубо говоря, ты хочешь сказать, что изучать вопрос, нужно подготавливаться к походам там, в музеи, на выставки и так далее, и что-то знать об этом, чтобы получать от этого удовольствие.
Потому как, да, современное искусство, мне кажется, оно контекстуально. Более того, мне кажется, любое искусство, неважно какого это периода, будь то тот же там Репин, будь то вообще, я не знаю, там какие-нибудь средневековые работы, чтобы... Да вот давай, например, возьмем каких-нибудь веселеньких, там, не знаю, Босха, например, веселенького, или Брейгеля, например, любого, младшего, старшего его,
или
веселеньких Брейгеля и прочих. Ты вот вроде смотришь на весь этот паноптикум, который там творится, ну, так вот интересно, куча людей что-то делают, куча элементов, какая-то задница поющая, дерево растет из головы у человека. Mm-hmm. Какой-то, что за средневековая как бы галлюцинация? А если углубиться в матчасть и знать контекст, то мы понимаем уже, что, например, там зашифровано много каких-то поговорок того времени.
Ну, это ты говоришь конкретно про полотофламандские пословицы, я так понимаю.
В том числе, mm-hmm. потому что какие-то... это не только на этом полотне mm-hmm. зашифрованы какие-то такие... какие-то реалии того времени, которые нам сейчас неизвестны. А вот если там почитать бэкграунд, грубо говоря, там тоже не все так просто, не все так однозначно.
Ну да, в общем, если мы говорим действительно о классическом искусстве в каком-то понимании этого слова, как это понимают люди, воспитанные там, не знаю, на чем, на Третьяковской галерее и прочее, ведь действительно очень многие картины, скажем, средних веков, тот же Босх, о котором ты говорил, веселенький Босх, очень сильно же замешано все на христианстве, на христианской. Одни скажут религии, другие скажут мифологии, третьи скажут еще как-нибудь. В общем, и понимать эти полотна без владения этим инструментарием христианским, грубо говоря, без чтения Библии, без понимания аллюзий, подчас невозможно. Так же невозможно, как смотреть на картины того же, там, не знаю, Дали или Пикассо, не понимая соответствующих реалий того времени, каких-то аллюзий того времени. Это совершенно верно. И даже в каких-нибудь глубоко классических произведениях, где, казалось бы, нет вообще ничего, где просто какой-нибудь Шишкин лес, там ведь тоже наверняка что-то скрыто. Сложно сейчас прямо сходу придумать что, но наверняка же что-то скрыто тоже. И нужно знать какие-то... там тоже какой-то контекст нужно понимать.
Ну, вообще, чтобы, может быть, даже понять не то, что скрыто, а может быть, лучше прочувствовать, знать контекст, конечно, мне кажется, необходимо. Здесь, мне кажется, вот просто так насмотренность, она как бы так не совсем работает, потому что, ну, ты можешь там тысячу раз посмотреть на тысячи картин, но если ты не знаешь бэкграунда, если ты не знаешь контекста, фона, да, ты не получишь, может быть, полной картины.
Mm-hmm. картины. То есть получается, что некоторое такое искусствоведческое как будто бы... Какая подготовка должна быть? Перед тем, как ты идешь куда-то, ты должен хоть что-то, ну, в музей, там, условный музей или условную выставку, ты должен хоть чуть-чуть что-то прочитать.
Ну, или, да, сейчас можно...
Ну, или посмотреть.
Да,
прочитать,
да,
посмотреть.
И, да. Посмотреть, там, или берешь iPhone или смартфон другой марки, я ни в коем случае не настаиваю. И, значит, подходишь к картине такой, нашел, прочитал. Я так вот делал в музее Сальвадора Дали.
А вот музей же, большинство, если не все, даже современные музеи, оборудованы аудиогидами. Вот.
Вполне, я думаю, да. Мне лично интересно, когда я впечатлился, там, у меня вот первое вот это впечатление, оно прошло, ты такой насмотрелся так вдумчиво, а потом еще и послушал. Но сначала я люблю сам посмотреть, понять или не понять, почувствовать или не почувствовать, а потом послушать. Потому что когда послушал, прочитал что-то про это...
Посмотреть еще раз.
Посмотреть еще раз. И тут такой, ага, вот что может быть. А я по-другому понял. Или не понял.
А есть ли такая возможность, что человек без вот этих вот пояснений, просто какой-то рандомный человек, допустим, просто с высшим образованием, человек не чуждый, так сказать, мус, или чуждый мус, неважно, просто человек, который пришел в музей без всяких, или на выставку, без всяких подготовок, ничего не читая, ничего не слушая, и сам оценил, понял, какая картина хороша, какая плоха.
Ну, ведь, да, он, может быть, понял, а может быть, не понял, но я думаю, что он же что-то почувствовал. Мне кажется, в современном искусстве еще одна вот такая важная деталь, что важно вообще побыть немножко наедине с этим объектом и получить вот это вот впечатление, потому что оно же нас может каким-то подспудно подстегивать на какие-то, да, там, эмоции, там, появление каких-то эмоций, на какие-то размышления, и можно даже и не читать ничего, в принципе, составить свою какую-то картину, но факт, что чаще всего современное искусство, оно все-таки озадачивает. Я вот как-то не особо много встречал работ, да, таких, ну, если известных, да, в современном искусстве, которые ты так посмотрел, ну, знаю. Ну, да, похоже. Или не похоже.
Да, современное искусство действительно стремится быть провокативно, начиная, не знаю, откуда еще, с какого-нибудь Энди Уорхола, с бесконечными портретами бесконечных людей, там, и Мерлин Монро, и все что угодно, и не только Мерлин Монро у него была. И потом, да, это все, мне кажется, так и шло по нарастающей, дошло до современного акционизма, где мы можем вспомнить Олега Кулика, который ходил голеньким на четвереньках и выплавил на людей и писал из завяжки.
Ты знаешь, что я помню даже в 90-е эфир по второму каналу, значит, «Моя семья» передача, Валерий Комиссаров.
О, да. «Моя семья».
И, значит, Кулик был в этой программе и клетки. Смотрите, матрешка получилась. Значит, он был в клетке, изображая, собственно, пса. И вот он был на этой передаче с... Я не знаю, кто женщина, его куратор, может быть, или кто-то. И вот Валерий Комиссаров был крайне удивлен, взбудоражен его появлением. И там началось такое, что он вроде бы даже из клетки выпрыгнул, начал на людей бросаться. Потрясающе. Это вот с детства как-то полюбил сразу современное искусство.
Да вот мне тоже очень хорошее воспоминание. И правда не знаю, что сейчас стало такое... Сколько прошло, не так много времени, казалось бы, а вот что сейчас стало с Олегом Куликом, неизвестно мне, по крайней мере, лично.
Да, это уже.
И что сейчас стало с Валерием Комиссаровым, неизвестно мне лично.
Комиссарова я в последний раз видел в передаче «Школа злословия».
Который тоже уже не существует.
Не существует. Но ты можешь себе представить, да, как давно мы виделись с Валерой. И
тяжело.
Он называл телевидение сакральным.
Ну, это, кажется, так и есть.
Ну да, но они к этому прицеплялись, и никак не могли они... как-то решить. Но мы сейчас не об этом.
Да. Не, я просто... Это да, такое,
но это... Нет,
сторону. Судьба Валерия Комиссарова очень
меня
интересует.
Меня тоже. Так что мы, может быть, как вариант, отдельный подкаст. Да. Может быть, даже серию.
И после Кулика из прямо известных таких акционистов еще, конечно, Петр Павленский должен быть упомянут нами. Человек, прибивший себя за мошонку к Красной площади и поджегший потом дверь какого-то отделения ФСБ или прямо на Лубянке. По-моему, на Лубянке прям, да, он поджег. Угу. Все дело. Но там абсолютно понятен контекст. Вот у Павленский примечателен тем, что у него эти все акции, они очень прозрачны, их не надо расшифровывать, или они достаточно однозначно расшифровываются. Является ли это признаком хорошей акции? Я не знаю. Мне кажется, что хорошую акцию можно расшифровать разными способами.
Ну, да, еще не будем забывать про тоже очень ярких таких представителей, как арт-группа «Война», которому принадлежит огромное количество миметичных таких акций. В частности, вот этот фаллический символ на мосту, да, или соитие в музее за судьбой медвежонка и так далее. Это, ну, в принципе, их тоже можно причислить в этот ряд, ну, поставить. Это, да.
И то, что из этой группы «Война» частично вырос «Усирает», например, да, это достаточно примечательно. Вот. Но это все мы говорим про почему-то про русских представителей современное искусство. Ведь все-таки надо сказать, что в, так сказать, русскоязычном мире эта сфера, она не так актуальна и не так, наверное, знаменита, и не так, наверное, известна, как в мире условного Запада, коллективного. В том числе у нас в Эстонии, мне кажется, что у нас практически не существует искусства вот на данный момент классического, в классическом понимании этого слова. Я не представляю, что у нас где-то сейчас на полном серьезе люди из художественной академии рисуют какие-то обычные пейзажики, обычные натюрморты, обычные портреты, скорее всего. И это не просто так.
Ну, вообще, да, у нас есть пятый этаж музея Куму, где всегда можно познакомиться со всем самым передовым уже много-много лет. Это и инсталляции, и все что угодно, и световые, и объекты, и и понятные, и непонятные, и масштабные, и просто какие-то крошечные. И да, я, пожалуй, тоже склоняюсь, потому что на остальных этажах, где когда-то выставлялось там такое классическое эстонское искусство 20 века, оно такое, может быть, где-то местами пародия на соцарт.
Где-то там с уходом был бы экспрессионизм.
Там есть абсолютно, да, вот. Вот. Но самое актуальное всегда это пятый этаж музея Кома. Ну и плюс не будем забывать про всякие частные галереи. Правда, чаще всего, я думаю, что у нас люди к этому привыкшие, потому что, ну, мне кажется, не только если брать изобразительное искусство, но и любое другое в Эстонии, оно всегда было, ну, такое вот в авангарде. Художники, любые художники, я имею в виду не только, которые занимаются изобразительным искусством, но и художники от мира музыки, от мира кино, они всегда были где-то в авангарде. Они всегда, ну, потому что все-таки из всего вот этого соцлагеря, мы можем так назвать, Эстония, она ближе всего была к вот этому западному миру.
Страны Балтии всегда казались, считались таким, таким советским западом и такой полуэмиграцией.
И авангард...
Полузаграница.
Да, и весь вот этот авангард при помощи, например, многие смотрели финское телевидение, там ловило у людей. И, в общем, и связи были налажены. Поэтому, в принципе, я вообще не удивлен, что Эстония находится в авангарде вот этого вот движения современного искусства. Но не стоит забывать, что у нас тоже огромное количество людей, которые говорят, что ничего не понятно. Вообще, что происходит? Зачем? Я вот на это, говорит, ходить не буду. Выставьте нормальную картину, чтобы было похоже. Мне кажется, ну, похоже, ну понятно.
Реалистично.
Да, современное искусство — это вообще, на самом деле, не про технику. И не, я имею в виду не про технику, там есть определенные техники, но не про технику, чтобы было похоже. А там свои законы. Вот, например, многие как бы говорят, что все началось вот этих проклятых кубистов, футуристов и супрематистов. Ну, типа вот Малевич пришел, фигой в кармане со своим черным квадратом, и говорят, что все пошло одному месту. Угу. Хотя до этого уже были импрессионисты,
но которые там, тоже... Но медленно все шло.
Да.
Место потихоньку все туда скатывалось.
Да, импрессионистов тоже говорили, что за мазня, и над ними все издевались, все смеялись, и по прошествии лет все поняли, что, ну, вот ничего себе, а это, оказывается, была база для огромного рывка искусства вперед. То есть, в принципе, мне кажется, еще вот во времена Малевича или Кандинского произошли 7 шагов за горизонт, короче. В общем, раскрылись грани, и оно вот ливануло. Многие могут сказать, что наоборот, черный квадрат — это как бы символ такой, что это все смерть искусства.
Да, я слышал такое мнение.
Да, есть такое мнение.
Как бы умерло реалистичное искусство, и началась вот эта вот вся ваша...
Гомозня, простите за выражение, да, но...
Я хотел другое слово сказать, ну, ты бы почти...
Ну, пускай. Ну, вот кто-то вот Хрущева может вспомнить речи замечательные. Значит, если обратиться, например, к Кандинскому, да, скажут, что за точечки, что за
линии
непонятные, да, хаос. Да. И говорят, что я вот точно так вот нарисую. Не нарисует, потому что, поскольку говорят, что Кандинский был синестетиком, может быть, кто-то не знает этот термин, это люди, которые слышат цвет.
И видят музыку.
И видят музыку, да. И, собственно, ряд исследователей... сходится во мнении, что у Кандинского, ну, в общем-то, сам Кандинский тоже об этом писал, что, по сути, это нарисованная, как бы, как музыкальная партитура, да.
Я знал, что Скрябин был синестетом.
Скрябин был синестетом, он изобрел такое явление, как светомузыка. И это была очень такая сложная достаточно махина, чтобы давать концерты вот эти во времена Скрябина. Но потом эту систему использовали, ну, в будущем, когда уже упрощалось. Значит, да, если посмотреть на Кандинского работы, то там есть определенный темпоритм, если угодно. Там нет ничего от балды. И если изучить это, зная, держа это в голове, то там, вот, если посмотреть, что, вот, например, вот это вот такая вот нотка, потом у нее такая вот длительность, здесь они пересекаются. То есть фактически на каких-то работах он рисовал музыку. Вот здесь вот густые басы, да, вот нарисованные, изображенные там в каких-то таких определенных тонах. Здесь вот какие-то альты, скрипки идут. В общем, это все очень интересно, изучать его работы, зная вот его подход, вот этот, что он как бы рисовал музыку, синестетический подход. Также есть такая теория, что вот это вот современное искусство, о котором мы сейчас вот говорили, вот эти все кубисты, футуристы и прочие. Вот вообще, вернемся чуть-чуть раньше, вообще импрессионизм откуда взялся? Говорят, что из-за того, что фотография появилась.
Да, импрессионизм совершенно точно связан с появлением фотографии, да, потому что, там, я уж не знаю, сознательно это было сделано или нет, но основатели там, импрессионистов Клод Моне и его, так сказать, друзья, они поняли, что фотография может передавать действительность гораздо четче, чем любая портретная живопись, чем любая живопись с натуры. Фотография четче, яснее, реалистичнее и так далее, и так далее. И задача живописи, как подумали они или почувствовали они, я не искусствовед, поэтому я не знаю этого доподлинно, не заключается не в том, чтобы передавать действительность, а в том, чтобы каким-то образом ее интерпретировать, впоследствии там деконструировать, создавать из нее из реальности новые реалии и так далее.
Ну вот по деконструкции напрашиваются вот эти вот работы Пикассо, да? Ощущение, что вот он разобрал вот эту девушку на эти кубики,
да, так потом разобрал его, потом как другого в произвольном порядке.
При том, что собрал так очень нервно, хаотично, и вот с таким, ну, какое время было, да?
То есть не так, как она должна быть.
Вроде бы, да. Но при этом как бы он все равно нам показывает эту девушку. Знаешь, еще как говорят, что люди некоторые, которые, в общем, из мира вот этого современного искусства, говорят, что искусство классическое — это иллюзия, потому что вот мы видим холст и видим на нем девушку. Но девушки никакой нет, есть всего лишь краски, положенные на этот холст. Мы как бы вот эту девушку вроде бы додумываем, а вот эти вот кубисты, футуристы и прочее, они нам, собственно, показывают не девушку, они показывают тебе краски, лежащие на холсте. В каком-то таком своем композиционном решении, а ты уже сам там видишь либо девушку, либо музыку.
Ну да, очень много, конечно, в искусстве и в классическом, наверное, но в современном, пожалуй, больше идет от зрителя, потому что вот это твоя цитата по поводу красок на холсте напомнила мне одну очень известную инсталляцию, я, к сожалению, вспомню автора, которая называлась «Три стула», где в комнате там именно на инсталляционном пьедестале, назовем это так, стоял стул, и на этом стуле лежала, значит, словарь. Лежал словарь, три стула. Заключалось в том, что это был стул, словарное определение стула, и, по-моему, третье — это представление человека об этом стуле. То есть, если мы тебе показываем просто предмет мебели, не предмет мебели, некую конструкцию, сделанную из дерева, у которой четыре ножки, одна спинка, и ты человек, возникший из ниоткуда, не знающий никогда, что это такое, ты никогда не поймешь, что это стул. Для того, чтобы человек понял, что это стул, ему нужно объяснить, что это стул. Что точно так же происходит со всеми картинами. Если человек видит на картине, допустим, я не знаю, это натюрморт, он видит бутылку хорошего вина, ему нужно объяснить, что это бутылка хорошего вина. Не просто что-то, какая-то склянка, а бутылка хорошего вина на этой картине.
Но таким образом можно, знаешь, к чему прийти, что эти стулья, они где стояли?
В музее.
Это в музее.
В музее.
Многие люди возмущаются вот к какому факту. Все, что поместили в музей, вот все и считается искусством отныне. А поместить туда можно вообще все, что угодно.
Как будто бы да.
Как будто бы да. И вот ты знаешь, я, бывает, читаю какие-то аннотации к работам, к целым выставкам читаю какие-то пресс-релизы, я там иногда перевожу, там еще что-то. Ну, так, знаешь, сказать, чтобы много мыслей в этом было, ну, не особо.
Ну, знаешь, так, да, иногда даже можно согласиться с тем, что действительно какой-нибудь пятилетний ребенок намалюет какую-то, напишет какую-то картину, полотно. И, ну, опять же, если условному, так сказать, высокобровому, высоколобому, по-русски высоколобому искусствоведу показать это полотно, его картину, которую написал пятилетний ребенок, и попросить его отличить это от, ну, какого-нибудь, сказать ему, что это малоизвестный Поллок, неизвестный наш, найденный только что под залежами чего-нибудь там Поллок. Я не уверен, что он прямо сможет отличить и сможет уличить нас в том, что мы втюхиваем ему творчество собственных детей.
Более того, по поводу детей, рисунки наших детей, они нас, конечно же, умиляют. Замечательная мазня, прекрасная. Так же, как, может быть, и просто какие-то работы людей, которые нам симпатичны, но это не делает их автоматически искусством. Получается так, что если судьба человека, который решил стать художником, сложилась таким образом, что он нашел замечательного куратора себе, галериста или еще кого-нибудь, его, в общем, его заметили, и его работу поместили Аллилуйя в галерею, и написали, да, это искусство, то он это автоматически становится произведением искусства. Ведь должно быть там, не знаю, там какая-то идея, техника, эстетика должна быть. Ну, там художник должен был, не знаю, там работать над этой... Просто в искусстве не может быть что-то вот просто так. Вот какой-то объект, да, что он просто так. Это нужно как-то проработать, я не знаю, там... заложить в это какую-то, наверное, идею. Но мне кажется, все чаще получается так, что люди уже так экспериментируют от балды. Прокатит, не прокатит. Давайте обоснуем вот так вот этот камень. Вот обоснуем его вот так. Если зайдет, то зайдет. Лишь бы был новостной повод, мне кажется.
Да, там нужна просто какая-то мысль, какая-то даже не мысль, я не знаю. Просто счастливая случайность. Две сразу мысли приходят на ум от твоей предыдущей реплики. Во-первых, я вспомнил одну историю, полумифическую историю про Пикассо, когда какой-то из французских министров посетил его галерею, стал осматривать там картины, и Пикассо случайно опрокинул ему на брюки краску. И Пикассо стал извиняться, министр был там все-таки высокий человек, чиновник, хотел эту краску как-то, и предложил, по-моему, купить ему новые штаны или заплатить за химчистку. И стирку, если была там допустим чистая. Но что министр сказал, нет, просто подпишите мои штаны. И таким образом любое действие Пикассо, связанное с искусством, не знаю, не можно это назвать искусством, любое действие Пикассо могло подпадать уже под категорию искусства. То есть любой чиф, соответственно, становился предметом искусства и уже оплачивался. Вот. А вторая история, которая приходит на ум, это про то, что, собственно, да, где пролегает вот грань между искусством и коммерцией. Вот эта недавняя история с бананом. Этот банан, да, недавно ушел на аукционе за какие-то бешеные деньги, и человек, который купил 5 миллионов, 5 миллиардов.
5 бананов ушло.
5 бананов.
5 бананов, каждый по 120 тысяч долларов.
Ого.
Нет, 3 по 120 тысяч, 2 дополнительных и...
Просто с гнильцой там были, да?
Возможно. Я тебе больше еще скажу, что он потом не стал уже запариваться с бананами и скотчем. Он уже просто сертификат стал выдавать.
Ну, слушай, это как вопрос о стульях. Да. Ты продаешь уже не банан даже, а ты продаешь Икея такая.
Икея уж, Саюта.
Икея.
Да.
Вот тебе, пойди в магазин, даже можно банан не продавать. Пойди в магазин, купи банан, пойди в магазин, купи скотч, приклей его вот под таким углом, будет тебе великая картина. Человек, который купил, по крайней мере, один из этих бананов точно съел. Это я знаю.
Я тебе скажу, что был такой еще... Объявился тут же, когда первый банан был приклеен к стене, по-моему, или второй, я не помню. Значит, Дэвид Датуна, художник, перформансист, он пришел, отклеил банан от стены и съел его.
Это тоже же перформанс.
Да, тоже перформанс, который имеет название «Голодный художник». Но... Есть нюанс. Поскольку он отклеил банан от стены, это уже был не комедиант. Это было не то произведение. К сожалению, он съел просто банан.
Но вот это все очень тонкая грань. Видите,
да.
Где пролегает эта грань между... Вот,
а я знаю, где... Вот если бы он съел банан и заел сертификатом, тогда...
А еще и скотчем.
И скотчем, да. А скотчем бы заклеил рот.
Вот, видишь, так вот придумается перформанс. Такая уже история про Кунца. Мне кажется, даже Кунц... Чуть ли это не были Кунц и Хёрст. Я могу наврать, но наши художественно подкованные слушатели нас поправят. Там была история такая, что были два художника, в каких-то отношениях друг с другом, возможно, дружили, возможно, нет. Один художник попросил другого нарисовать что-то на листе бумаги, что-то простое. Тот нарисовал, а первый, тот, который попросил это нарисовать, это стер. Просто ластиком. Там, просьба была нарисовать карандашом. Он стер это ластиком и продал это под названием «Стертая картина, допустим, Кунца».
Прекрасно.
Вот, такая тоже была история.
Ну и работает.
Да,
абсолютно. Да, я думаю, что все началось, даже, я думаю, наверное, не со штанов, которые Пикассо должен был бы подписать. По крайней мере, самое раннее, что я могу вспомнить, это, значит, сушилка для бутылок Дюшана. Он приобрел, значит, сушилку, и говорит, это, знаете ли, вот мое произведение искусства.
Ну, аксессуар.
Это был после. Он его подписал там фамилией Матт. Но первой была сушилка для бутылок. И он говорит, вот она, конечно, не такая популярная, как писсуар была, но, по-моему...
Это писсуар, что был после? Сушилка была после писсуара?
Сушилка была первой.
А.
Писсуар это уже популярная такая была, да. А сушилка была сначала, но она была не очень популярная. И... Короче, важно, что он это назвал произведением искусства, а еще важнее, что сколько людей, в общем, в это поверили. И мне кажется, оттуда вот это корень всех бед, что, в общем, есть некий общественный договор, в общем, короче, что если в это поверит определенное количество людей, а еще и авторитетов.
Авторитетов.
Обязательно, обязательно, да. А за ними уже подтянутся. Отсюда очень важно, да, дружить с критиками, с всякими важными людьми.
Тусоваться.
Тусоваться очень много. И я тебе больше скажу, что, например, тот же вот Дэмьен Хёрст, у которого там акула в формальдегиде.
Она как-то называется еще сложно.
Не помню, честно говоря. Что там про...
Представление смерти, невозможность представления...
Возможность идеи смерти в голове живущего. Что-то
да, такое. Что-то такое, да.
Причем этих акул было тоже несколько.
Ну, естественно, потому что она гниет все.
Да, у него, помню, купили эту акулу. Она уже подгнивать стала, и он пришлось озадачиться новую акулу, мертвую формальдегид, поместить. И вот как бы тоже вопрос, это может, та же акула? Вот. И, значит, что любит делать Дэмьен Хёрст? Он, как вот еще у Энди Уорхола еще там целая фабрика на него работала. Uh-huh. А, в общем, Дэмьен Хёрст, он вообще тоже предпочитает особо ничего не делать. Ему достаточно просто подмахнуть что-нибудь. Это вот оно вот так и работает. Но вначале, когда он там начинал, я не помню, в конце 80-х, наверное, или в начале 90-х,
ну, да, наверное, 80-х.
Да, с Хёрстом же случилось так, что просто в него какой-то меценат или кто-то, как я понимаю, если я что-то путаю, Диана, поправь меня.
Значит, у нас как минимум один слушатель.
Да, Диша, все для тебя. Вот этот твой просмотр, который... Я понимаю, что ты часто переслушиваешь, отсюда у нас столько покупок на рекламу и прочее.
Один XB.
Вот, и, короче, значит, кто-то поверил в этого Хёрста и дал ему денег, а он изначально был такой очень необычный человек, то есть у него
работа... Хёрст, а не человек.
Хёрст, да. И поскольку в него вложили уже достаточно денег, он как бы вот... Он понял, что ему все можно, и он по этому пути, видите, до сих пор идет. Uh-huh. Ну, например, у него было такое произведение искусства, какое-то помещение, это аптека. Ну, просто аптека, там куча лекарств, там еще чего-то. А в середине зала там кто-то там находилось, то ли мисочка с медом, то ли что, на котором, в общем, да, по-моему, когда садились какие-то то ли пчелы, то ли мухи и помирали. Ну, придумай сам, вот, в общем, смысл.
Ну, это такой интерактивный такой кусок.
Да, да, да.
Это я помню в музее Эрарта в городе Санкт-Петербурге одной нехорошей страны была такая штука. Была картина какая-то нарисована, где был нарисован какой-то пьющий человек. И под этой картиной находилась стопка водки и соленый огурец лежал, который периодически пополнялась, эта стопка водки. И, в общем, предлагалось посетителям музея усесться и выпить эту водку, съесть этот огурец. Я сделал так в свое время.
Но причастился?
Я причастился современного искусства.
Прекрасно, то давно.
И потом, да, когда ты... Вот я сделал это, меня даже, по-моему, сфотографировали за этим занятием, потом мы пошли в какие-то другие залы, потом мы решили зайти посмотреть, что же стало со стопкой водки. Ее пополнили. То есть, видимо, где-то был служитель.
Ты причастился еще немножко?
Нет, я был только один раз. Я решил, что...
В эту воду можно зайти только один раз.
Но, и ты понял, что с первого раза?
Нашел, конечно, да.
Пробрало?
Да.
Кстати, вот опять же, Хёрст не отпускает, простите. У него была своего рода тоже такая инсталляция. Там были какие-то, значит, остатки всякой посуды, какой-то вот хлам после вечеринки, то, что остается. Вот. Значит, после открытия этой замечательной инсталляции там была пирушка, и вот работник музея, он убирал эти бутылки пустые и нечаянную инсталляцию убрал. Он не понял, где действительно хлам.
Его можно понять.
Да, его можно понять. И вот я тоже такой думаю, ну что ж, может быть, современное искусство, может, туда ему и дорога.
И дорога, как бы.
То есть, да, это действительно такой некий общественный договор. Когда приходит какой-то авторитетный искусствовед, художественный критик, кто угодно, Ян Левченко, и говорит тебе, это современное искусство. Ты по неволе веришь, потому что Ян Левченко убедителен.
А собака.
Слушайте подкасты Ян Левченко.
Да, на платформе talkabout.ee.
И, в общем, да, и ты понимаешь, что этому человеку стоит верить. Ты, как обыватель, который ничего про это не знает, всегда склонен находить себе каких-то авторитетов, которые скажут тебе, это искусство, это не искусство. Так все и происходит.
Более того, вот есть замечательный фильм, он же не новый, он начало нулевых, по-моему, он называется «Who the fuck is Jackson Pollock?» Угу. Замечательное кино, всем рекомендую. Это документальный фильм, крайне нескучный, и он проливает, в общем, свет.
Как и Поллок проливал.
Проливал, да. И, в общем, он примерно такими же мазками, значит, вот этими, проливает. Там очень интересная история. Значит, жила-была леди, которая водила truck. Грузовик, знаете.
Мы начинаем говорить in English.
In English. Very good. Вот, и, значит, водила она truck. Affordable. В общем, ездила, рассекала, возила товары. Ездила, и тут она заехала на какую-то барахолку и думает, а она такая вот, ну, человек непритязательный, судя по всему, она заехала такая, что-то на барахолке, там распродажа, там всякий хлам продавался. И она что-то роется, копошится, и под сенью крон, хотел сказать, под залежами какой-то старой посуды, еще чего-то, достает какая-то мазня такая, в общем, развеселая. Она такая думает, о, смотрится довольно весело, куплю-ка я, почем? Ну, ей там назвали цену условные, там, $20 там, или 15. Она говорит, о, как раз вот у сестры день рождения, куплю-ка я эту мазню. Ну, и подарила. Потом, значит, перематывается немножечко вперед. В общем, выяснилось, что это Поллок. Но, значит, когда небезразличное сообщество, вот этот круг какой-то закрытый, да, который там обладают этими всеми картинами,
сакральными знаниями,
они такие сказали, ну, получается, что она обладательница многомиллионного состояния, а круг очень закрытый, никто не хочет пускать каких-то...
Выскочек
со стороны. Они заказывают какую-то экспертизу, которая пришла, там, наверное, кусочек оторвала, что-то пожевала, такая, нет, не Поллок, там, дед какой-нибудь пожевал, да? А она своего деда позвала, а дед пожевал с другого угла.
Говорит, нет, Поллок.
И, в общем, весь фильм, там вот эта война между этой женщиной...
Это документалка.
Смотрится очень увлекательно. Просто она ярко демонстрирует, что речь вообще не про картину. Речь про то, что, да, может, это Поллок, а может, и не Поллок. Просто кто докажет свою правоту, уж какими правдами и неправдами, так то и будет. Тоже вот такой акт современного искусства.
Скажи, что было, это Поллок это было или нет?
На момент окончания фильма разбирательства еще велись. А я эту историю как-то позабросил. Кстати, надо сейчас вот приду домой и поищу, что стало с этой женщиной. Представляешь, сейчас стерто, мне это приснилось. Не знаю, в общем. Ну, в общем, это, в общем, тоже такая вот про мир современного искусства, такая история, что тут дело...
Ну, слушай, это тоже такое дело действительно экспертной оценки. Вот опять же, смотри, поставлю перед тобой бокал вина на столе.
Хорошего?
Лишь хорошее, но или нет? Вот слепую дегустацию.
Слушай, но если ты поставишь, то я думаю, что да, я определю. Я думаю, что, ну, во-первых, я... Если в этой ситуации окажемся мы, это уже искусство, понимаешь?
Я согласен.
Вот.
Такое искусство застой. Акционизм.
Вещь в себе. Вот. Ну, и вообще, мне кажется, с искусства все взятки гладкие.
Угу.
Потому что, мне кажется, искусство, как род деятельности человека, вот, мне кажется, единственная такая вот вещь в себе. Искусство не утилитарно, оно никому ничего не должно. Мы занимаемся искусством, потому что мы просто занимаемся искусством. Все, конечно, можно там его продавать бесконечно, можно пыжиться что-то, придумывать какие-то концепции по монетизации, но продавать все, что угодно можно. Но искусством это в целом, сколько вообще веков люди занимаются искусством.
Ты имеешь в виду искусство, вот только то, о котором мы сейчас сегодня...
Любое искусство, вообще, любое,
не только живопись.
Не только живопись, вообще любое искусство, оно никому ничего не должно. Это абсолютно бесполезная вещь. Великая вещь, бесполезная. Может быть, его величие заключается в том, что оно бесполезное, оно неприкладное, и поэтому оно является настолько важным. Потому что это потребность человека с вообще там первобытного строя. Что им заняться нечем было?
В целом на стенах рисовать. Искусство не несет никакой утилитарной цели, это правда. Если вот так вот подумать, ну, хорошо, давай заберем ее по видам. Допустим, ну, музыка, какая может быть утилитарная цель музыки? Допустим, она может заключаться в том, чтобы как-то повлиять на там, межполовые отношения или там однополовые отношения, чтобы человек пригласил другого человека на танец.
Это должна быть очень хорошая музыка.
И у них что-то завязалось. Очень хорошее, но довольно определенно.
Да.
Einstürzende Neubauten не сильно потанцует.
Это интересно.
Литература литература, может быть, можно представить, что она имеет так же, как и, допустим, кинематограф, утилитарное ее значение — это развлекать. Просто чтобы человеку скучно, он взял книгу или включил фильм, он развлекся. А вот живопись, какое утилитарное значение имеет живопись?
Соцарт. Смотри, самое утилитарное, можно сказать, да, что соцарт, когда сколько там провозгласили, в 30-е годы, по-моему, да, вот это вот
такое явление, как соцарт,
строя.
Пропаганда строя, пропаганда, где восхваляются вот эти вот все явления. Но я имею в виду скорее не про произведение искусства, а про занятие человеком искусством. И поэтому я как бы убираю вообще любые нападки на искусство и всякие требования чего-то там объяснять, перед кем-то отчитываться, потому что оно само по себе — это как бы такое вот чудо. Потому что человек, наверное, ну, всем, чем занимается человек, это вот у всего есть какое-то, ну, что ли, там, что-то. Ему надо поесть, чтобы там была энергия, там, да? Ему нужно поспать для того же, чтобы отдохнуть. Ему нужно там, я не знаю, там, средства гигиены и так далее, и так далее, и так далее. А вот искусство — это вот чисто...
Ну, это где-то очень наверху пирамиды Маслоу.
Это, наверное, на самом верху.
Да.
Это как вот это вот
самореализация. Вот там на самом верху, и это оно, в общем-то, и есть.
Вот, и поэтому мне кажется, что если уж с первобытного строя человеку необходимо заниматься искусством просто так, то вот мне кажется, в этом его самая-то основная ценность, что его... Это, короче, это вот вещь в себе. Это самое такое интересное, самое... непостижимое, что может быть. И люди, которые занимаются современным искусством, они это в очередной раз подчеркивают. Вот, например, вот художник этот Ай Вейвей, по-моему, да, современный.
Один из самых дорогих.
Один из самых дорогих, да. Значит, у него была такая инсталляция, что в огромном помещении были разбросаны просто тонны, там, тысячи и тысячи зерен риса.
Угу.
Черного цвета.
Угу.
По ним можно было ходить, можно было забирать. И потом, значит, объясняет, что это все сделано из искусственного материала, вручную покрашено, там, по-моему, 10 тысяч зерен. Да, покрашено не им, а китайскими рабочими. И каждое вот это зернышко — это олицетворение вот этого китайского рабочего, который красил их вручную. И здесь поле для трактовок, уже, ты сам понимаешь, открывается какое. Когда ты знаешь вот этот бэкграунд, когда ты пришел, походил по этим зернам, взял себе кучку, карман, ну, вроде, ну, что, ну, да, интересненько. А здесь ты уже смотришь немножечко под другим углом. И ты понимаешь, да, вот как у человека была возможность такое сделать. Он заморочился действительно. И ты уже смотришь на этот актовый зал с огромным количеством зерен, по которым ты ходишь. Уже как-то ходить как-то так не очень-то удобно по нему. И тем более...
Конечно, на самом деле, на очень важный вопрос, который я хотел задать и тебе, и себе, но ты вот сейчас на него ответил. Я тут же вспомнил, конечно, про Марину Абрамович и две ее инсталляции, которые мне кажутся безумно многосмысловыми и как-то способными притянуть к себе множество интерпретаций. Одна — это когда она сидела за столом, на столе была куча разного рода предметов, там, ножи, не знаю, очень разного, разной степени там опасности для человека. Я помню, что точно там был нож и что-то еще, возможно, какие-то кисточки с красками. Это было очень много, и каждый заходящий в это помещение мог сесть напротив нее, и в течение, если я правильно помню, какого-то количества минут, не буду врать, 1-3-5 минут мог делать с Мариной все, что угодно, используя эти предметы. То есть чисто теоретически человек мог взять нож и зарезать ее.
Да.
Такого не случилось, но как бы она оставляла такую возможность. Это одна ее инсталляция, акция, которая мне очень-очень нравится. И вторая — это когда она шла по китайской стене. Она вышла из одного конца, с одного конца китайской стены, а с другого конца китайской стены навстречу ей шел ее на тот момент уже бывший возлюбленный, тоже немецкий художник-коллекционист Улай. И они встретились на этой китайской стене в какой-то точке, смотрели друг другу в глаза и как бы разошлись. Это была такая метафора расставания. Это только одна из интерпретаций. Так вот, а на вопрос ты ответил на тот, я пытался все время в голове себе понять, что вот есть такой, знаешь, такого художника, как Шилов, если его можно...
Да, знаю, да.
Вот. Вот я... Ты говорил о том, что искусство — это вещь в себе, и нужно оставить всех художников в покое и не лезть к ним со своим, так сказать, уставом. Я стал думать, а вот, например, такие люди, как Шилов, как же вот их оставить в покое? А потом ты сказал, да, что искусство предполагает множественность интерпретаций.
Работы Шилова не предполагают множественность интерпретаций, на мой взгляд. Соответственно, для меня они под понятие искусственного не подпадают, и я могу говорить о нем все, что идет.
И имеешь полное право, и в этом тоже прелесть искусства, что оно тебе тоже ничего не должно, как ты видишь, а ты ему...
Совершенно верно. Мы...
Да, и это прекрасно.
Это и прелесть искусства, и его там счастье, и его боль, все остальное. Действительно, искусство никому ничего не должно, оно даже не должно быть искусством.
Абсолютно. И знаете, что интересно? Я думаю, что часто люди расстраиваются, вернее, даже, наверное, злятся, что они, столкнувшись с современным искусством, они говорят, что они не получают никаких положительных эмоций. Мне кажется, что искусство не обязательно должно дарить какие-то положительные эмоции, позитивные. Более того, может быть, даже да, действенней, когда оно дарит какие-то отрицательные эмоции, потому что таким образом оно непосредственно напрямую контактирует как с клиентом и, в принципе, запускает какую-то внутреннюю машину. Потому что если он позлился, разозлился, я думаю, что в тот момент, когда он начнет размышлять, почему меня это так злит, почему меня это так беспокоит, может быть, он найдет какие-то неожиданные ответы на вопросы, которые его давно мучили, но просто он не знал, в каком месте он столкнется с решением этих проблем или получит ответ на вопрос.
Да, к тому же, мне кажется, что негативная эмоция, она может еще способствовать тому, что ты запомнишь это лучше. Мне кажется, велосипед в целом лучше запоминает то, что дарит им негативные эмоции. И ты запомнишь эту вот картину или инсталляцию, или акцию, или что угодно, интерактивное какое-то искусство, или баночку с дерьмом художнику, которую ты получил по почте. Ты запомнишь это как триггер твоей негативной эмоции, и, соответственно, может быть, действительно задумаешься потом. А даже если и не задумаешься, то и то хорошо, оно все равно выполнило свою функцию, если вообще есть какая-то функция, которой, конечно же, у него нету, как мы пытаемся донести.
Или
нету.
Да.
Или есть.
Вот на этом. Наверное, пожалуй, да. Я думаю, сказать, знаете что? Я думаю, что не надо стесняться, если не поняли функцию. Может быть, ее нету. Тем более, что она есть, но ее нет.
Совершенно верно. Это как суслик, известно.
Да, да. Поэтому стесняться вообще не надо. Я думаю, что тем более сейчас про все это можно очень быстро найти информацию и либо согласиться, либо не согласиться. Но, ну, интересно же.
Я тоже считаю, что современное искусство — это прежде всего очень интересно. Это действительно отсутствие нафталина. Это интересно. Это именно то слово.
Но только если Дэмиен Хёрст не сделает... какую-то инсталляцию, где там банка нафталина будет стоять.
А, может! Закончим наш Dutch Steering Wheel.
Вот Steering Wheel, ой, прекрасно.
На платформе talkabout.ee.
С вами были Пуи Филимонов
и Дан Ротарь.